Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 27-е. А, четверг уже? А, это четверг, 27 ноября. Черт, почему я думал, что среда? Господи. Четверг уже. А завтра что, пятница, что ли? А завтра пятница. Так срочно надо переписывать. Все поменялось, все сбились, все внутренние эти внутренние часы, потому что жил же ведь вместе. Да что, А что, действительно четверг сегодня? И что, действительно 27-е? Конечно, потому что среда была вчера, и вчера было 26-е. Естественно, Щукин, ну что же ты. Ай, господи. До экватора недели мы дошли, написал приветствие в Телеграме. Какого экватора? Четверг уже. Сегодня Роскосмос запустит. Встретили Роскосмос. Смотрите где, сейчас я покажу. Вот, видите где? В трансляции у нас есть ракета с пилотируемым кораблем на старте Байконура. После установки вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к запуску. Старт сегодня, 27 ноября в 12:28. Вот, уже утром в понедельник она стояла. И как стояла? Как вертикально она стояла? Но везли ее все же горизонтально. Это вам не шаттлы, которые возили тоже вертикально. Так, а вот ракета СС на стартовом комплексе в объективе квадрокоптера. О, квадрокоптер. Так, мы посмотрим в объективе квадрокоптера. Тоже интересно. А музыка есть у квадрокоптера? Да, есть музыка. Давайте посмотрим на ракету с квадрокоптера и с музыкой. О, красиво разрисованная детишками. Много людей. Персонал там все пришли. Провожают ракету. Я думаю, что каждый вывоз ракеты и установка на стартовый стол — это событие для всего космодрома. Эти все идут. Вот как раз ее поднимают сейчас. Меняя положение из горизонтального на вертикальное. Сегодня в этой инфографике, которую мы уже здесь рассматривали в эфире, где были обозначены все запуски человечества в этом году, в 25-м году, там, где доминируют, ну, визуально просто ты видишь, как доминируют SpaceX со своими фалконами и запусками. Сегодня появится еще одна ракетка, там еще одна картиночка появится нашего Союза. Ракета мечты МС-28. Состоится старт, ну, мы аккуратно скажем, должен состояться старт. Там Сергей Куть-Сверчков полетит, он командир. Борт-инженер Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Впервые в этой истории, вообще в истории, ракету украсили рисунками детскими. Это детишки, которые борются с онкологическими заболеваниями. Свою космическую мечту на ней изобразили дети из 50 городов России, 14 стран мира. 27 ноября, сегодня более 50 детей приедут на старт, чтобы отправить свою детскую мечту в космос. Вот этот самый рисунок. Вы, я думаю, спрашивали, что это такое. Это рисунки детей. Вот, и на ракете. Масштабированные, огромные. Вот этот, я думаю, что коллаж этот, он весь составлен. Здесь и энергия «Буран» есть, кстати говоря, наша система. Хотя, может быть, это американские детишки, тогда они шаттл рисовали, но тут все белое, похоже больше на наш. И человек на Луне, и добрее, пусть мир будет добрее. Воздушный шар такой нарисован большой, а на гондоле написано «Мечта». И пожелание «Пусть мир будет добрее» поднимает эту самую мечту в небо. Вот. Вот так она вот, выглядит все на ракете. Очень круто. Ну, молодцы, что. Ключ на старт команды на космодроме. 27 ноября встречаемся в прямом эфире. Провожаем экипаж на орбиту перед трансляцией «Краткий ликбез». Какие команды можно услышать на космодроме Байконур перед пуском и в момент старта? За 30, 15, 10, 5 и 1 минуту до команды «Ключ на старт» руководитель пускового объявляет соответствующую готовность. «Ключ на старт» — это переход предпусковых операций с ракеты в автоматический режим. «Ключ на дренаж» — закрытие клапанов сброса избыточного давления из баков, сброса, то есть закрывается. Ничего больше оттуда не выбрасывается избыточное. Из баков с жидким кислородом ракеты. «Наддув» — еще одна команда. Начало подачи газов «наддув» в баке первой-второй ступени. «Земля-борт» — от третьей ступени ракеты отходит кабель мачта. «Пуск» — начало подачи компонентов топлива в двигатели первой-второй ступени ракеты. «Зажигание» — мало подавать, это еще поджечь нужно. «Зажигание» — воспламенение топлива в камерах сгорания двигателей первой-второй ступени ракеты. «Предварительное», «промежуточное», «главное» — это этапы набора тяги двигателей. «Подъем» — начало движения ракеты. И прошел контакт подъема. Начало отсчета времени полета. Спасибо. Это очень поможет нам сегодня. Все. Ну, ясное дело, что вся лента посвящена предстоящему старту, запуску нашего космического корабля. А накануне ушел из жизни выдающийся конструктор Валериан Соболев. 25 ноября. В возрасте 87 лет. После продолжительной болезни умер конструктор, ученый, общественный деятель Валериан Маркович Соболев. Родился в 1938-м в Сталинграде 19 августа 1938-го. Окончил Сталинградский механический институт, работал в Омском, стал соавтором сотни свидетельств патентов, доктор технических наук, баррикады. Ну, личность... Настолько важное, что даже сейчас, я так понимаю, не могут описать все, над чем работал Валериан Соболев. Итак, вот общая информация. Дальше «Союз в лучах заката». Гости космодрома встретили экипаж «Союза». Вот экипаж «Союза» идет, и пока это самое свежее сообщение в телеграм-канале Роскосмоса. Вот где я смотрю все это. Это телеграм-канал Роскосмоса, и вы тоже заходите. Вот экипаж идет, видите, их встречает. Слышали, да, музычку? Это традиция, еще одна традиция космодрома. Слышать траву у дома землян. Одна из традиций космодрома для всех. Ее выполняют все. Потом еще есть традиция остановиться в степи, выйти, подумать минутку. Легенда приписывает это тому, что Юрий Алексеевич выходил отправить необходимость биологическую свою на колесо как бы автобуса. Я не помню, как там скафандры первые допускали это или нет. Легенда это или нет, мы не знаем. Но традиция, тем не менее, останавливается в степи по пути уже к стартовому объектом, стартовым к ракете. Она осталась до сих пор. И да, действительно, космонавты останавливаются, выходят, стоят, думают что-то. Еще дверь, конечно, есть, на которой нужно расписаться, но она уже не дверь, это уже специальный стенд такой, потому что на двери место заканчивается. Ну и так далее. А почему не ставят... Где же было реально лучше? Не понимаю, извините, Кишадов. Вася Куролесов, доброе утро, приветствую Бабтания, он и Бабента. Здесь I'll be back again fly. Сергей Иванович, доброе утро, Камчатка. Приветствую. Озерновский, там снег и плюс +2. Что-то сломалось на нашей планете. Не знаю, ну, не хочешь. Ну, Камчатка. 27 ноября, плюс +2. Снег какой-то идет и плюс +2. Ну, что это такое? Так, что еще у нас, Сергей Иванович? Олег Мохов, приветствую. Есть у нас обязательно, я надеюсь, буду отсыпаться, конечно, но я надеюсь, что трансляция тоже будет. Переброшу, ладно, если нужно. А я прямо сейчас переброшу, прям вот из Роскосмоса, вот так, чтобы долго не ходить. Трансляция запуска начнется, вот розыгрыш, как выиграть шеврон экспедиции. Может быть, встречаемся в прямом эфире. Ключ на старт, команды. Нет, я лучше с командами перекину. Ладно? Встречаемся в прямом эфире, провожаем экипаж на орбиту. Розыгрыш, телеграм-канал Роскосмоса. Подпишитесь, трансляция. Трансляция запуска начнется 27-го в 10:30. Вот, видите, уже в 10:30 начнется трансляция. Трансляция чего? Напишите кодовое имя, автор. Нет, я лучше с командами перекину. Заходите, Щукин и все, телеграмский такой канал, если что. Ни с Роскосмосом не договаривались мы об этом вообще. И никогда мы этого не делали. И никаких заявок не бывает от Роскосмоса, ничего такого. Единственный раз, когда я перекинул предложение от Роскосмоса, от сотрудников, от сотрудниц, одной сотрудницы. Это было тогда, когда это было приглашение в музей. В Королеве, в музей. Можно посмотреть там на объекты, космическую энергию. Ну, в смысле, может, набор, я не знаю. Ну, на какие-то элементы этого комплекса. Ну и вообще там новогодние программы, причем они какие-то благотворительные были тоже. Несколько новогодних посещений. Тогда я перекинул это. Потому что вот, прям действительно написали, что вот у нас есть вот такое предложение для людей, вдруг кому будет интересно. А я думаю, всем интересно. А так вообще это моя собственная инициатива, так что не волнуйтесь, не ищите никакого подвоха. Это прямая ссылка на трансляцию, которая начнется в 10:30 сегодня. Трансляция старта. Это превратилось в рутину, и это неправильно, что подобные вещи превращаются в рутину. Запуск ракеты, сидят в ракете на тысячах и тысячах литров взрывчатки, по сути. На огромной-преогромной бомбе сидят три человека, их запульнут, разгонят до скорости почти 28 тысяч километров в час, отправят на высоту 400 километров, и там они состыкуются с еще одной штуковиной размером с несколько футбольных полей, которая уже сама по себе мчится на орбите со скоростью 27,7 тысяч километров в час, и они найдут друг друга, состыкуются, и эти из корабля космического перейдут туда, в МКС. Ну как это может стать рутиной? Вы что? Я не понимаю, не представляю. Поэтому заходите, ищите или сайт Роскосмоса напрямую. Да просто Роскосмос. Или у меня в телеге, смотрите, там сообщения с космическими командами, которые звучат в момент старта на космодроме. И прямой ссылкой на трансляцию. Там прям вот прямая ссылка. Дубликатор здесь, оказывается, с нами тоже есть. Видите? Дубликатор, говорит. Доброе утро. Дед Вова, Иван Иванович, Алексей 762, доброе утро, приветствую, Тига. Мигранты из Корея Таун, вам добрый вечер. Добрый вечер, отправляется в Лос-Анджелес, предпраздничный корейский таун. Там плюс 18, пробки, как всегда, великолепные. А уже завтра, ну то есть сегодня, которая для них наступит только завтра, День Благодарения будем праздновать. Я по этому поводу следующую пилюлю выберу индейскую какую-нибудь, правильно, мигрант? Надо будет почтить наших краснолицых. Будем благодарить индейцев за Калифорнию, говорит мигрант. Ну, типа, спасибо тебе за Васю. Чего не поняла? Ну, тебе спасибо за Василия. Вот так, индейцев. Спасибо, индейцы, вам за Калифорнию. Хорошая какая вышла у вас Калифорния. Глядите, тепло. Вот это все. А еще за Нью-Мексико, Техас, за Неваду, за Колорадо, за Юту и вообще за Соединенные Штаты. За то, что добровольно дриснули оттуда все, свалили, походу вымирая целыми племенами, народами целыми. Ну, сами себя лишая скальпов, естественно, конечно. За то, что самостоятельно, добровольно, великодушно отправились все в резервации жить в своих этих халупах сейчас. Все, и оставили хорошие Соединенные Штаты хорошим соединенно-штатовским американцам. Вот, за это вам большое спасибо. Вам благодарна нация. А есть нация Соединенно-Американская, штатовская? Нет такой нации. Вам благодарны все жители Соединенных Штатов Америки за это. Большое спасибо по этому поводу. Президент сегодня, ну, то есть завтра, помилует одного из индейцев, которого должны были... одну из индейских птиц, которую завтра должны были бы съесть в Белом доме, но он помилует ее. Holy fucking shit, this is major. Ну ладно, не расстраивайся. Будет еще и на твоей тоже расплакалась. Что-то на спирюль как. Будет праздник, и у тебя тоже будет.
Моторы.
Все, будет нормально. За Аляску? Нет, за Аляску благодарить не вас смысл. Че ему это все? Попользуйтесь еще пока что. Самым первым человеком, который отправился в космос, был толмач из Ивана Васильевича, который был посажен на бочку с порохом и отправлен туда, в космос. О. Пущай полетает, говорил Иван Васильевич. Ну, нет, тогда уж самым первым был Икар со своим сыном, которые покидали таким образом ненавистное место и отправились туда, к Солнцу. Вчера задал вопрос, услышал старый ответ, не тот. Нет, сегодня все уже закончилось. Закончился период этого солнцесохранения, полярных сияний, морозов, перепадов температур, посещение моря Баренцева, знакомство личного с Гольфстримом. Чего только у нас Гольфстримом не называют, кроме настоящего Гольфстрима, правильно? Вот всякие Гольфстримы у нас есть, кроме настоящего, того самого, благодаря которому Мурманск остается единственным незамерзающим портом, большим настоящим портом за полярным кругом. Вот. И мы с этим Гольфстримом познакомились вот так вот. Вот тут я стою, вот, а вот тут он, оно течет, Гольфстрим. Это удивительное явление, конечно. Ну, в смысле, столкнуться с чем-то глобальным, настолько планетарного масштаба, дотронуться до него прямо. Это как дотронуться до климата. Есть, ну, там, я говорю, климат, вот климат, глобальное потепление. И вдруг ты можешь потрогать глобальное потепление, подать, вот, так вот ты какое глобальное потепление. Не вообще, а конкретно вот здесь. Вот конкретно там Гольфстрим течет. И в Териберке это прямо вот все очень видно. Рус Мэджис спрашивает, а что случилось? Почему запись? Жаль, Рус Мэджис, что вы не подписаны на телеграм-канал. Щукино все. Жаль. Потому что там-то это неотъемлемая часть моторов. И в том смысле, что там всегда идет сопровождение того, что происходит здесь. Здесь иногда идет сопровождение того, что происходит там. И в этой связи вы бы, конечно, знали, что компания «Чинган» представила теперь уже точно новый «Чинган CS75+.» Почему теперь уже точно новый? Потому что новый CS75+ был представлен в этом году уже однажды на Кавказе. Тогда он был тоже новым, но это был старый новый CS75+. А теперь представлен новый-новый CS75+. И для этого, не успевая немножечко по вопросам сертификаций, прохождения необходимых процедур по автомобилю, не успевая немножечко в летний теплый период, когда компания, может, и хотела бы, чтобы мы проехали по каким-нибудь южным территориям или центральным российским, попав уже вот сюда, в межсезонье, в такое вот это вот все. Хорошая погода в Москве. Хорошая? Нет, не хорошая. Вот, и понятное дело, что в наших широтах ездить на новых автомобилях уже не очень. Поэтому было принято волевое решение отправиться на север, за полярный круг. И там, на севере, за полярным кругом, в разных условиях, порой экстремальных по-настоящему, познакомить сначала нас, а потом и вас с этим новым автомобилем. Нас, имею в виду журналистов и всех тех, кто занимается профильной этой тематикой. А я буду знакомить вас, буду рассказывать вам об этом автомобиле. Если вы не против, у меня есть заготовлено, накануне получил официальное дозволение пользоваться презентацией. Я делаю это часто, поскольку у программы есть стрим. Стрим есть, ну, то есть вы можете смотреть. Это то, что здесь происходит в эфире. А смотреть два часа на одно и то же неинтересно. Сидит какой-то чел и что-то говорит. Вот, поэтому я стараюсь показывать. И особенно это наглядно работает и хорошо работает, когда речь идет об автомобилях новых. А презентация, как всегда, исчерпывающая у производителей. То есть информативная, с картинками. Сразу на многие вопросы получаешь ответы просто из самой презентации. И потом уже, когда начинается сессия вопросов и ответов представителям бренда, как-то сначала даже все такие сидят, как бы, ну, да вот, в общем-то, все уже и понятно было. Так что есть такая у меня презентация, и я вам стану ее показывать по этому автомобилю. Но хотим ли мы сразу уйти в железо? Или мы хотим немножечко про север поговорить? Или там про полярное сияние, которое было отловлено нами дважды, а некоторыми и трижды. Последний раз я его из самолета словил. В самолете уже на эшелоне. Понимая, что вот что-то такое... Но надо понимать, что такое полярный круг и заполярье с точки зрения, как это сказать, с точки зрения плотности населения, а именно, ну, ее нет вообще. И отлетев от Мурманска, ты попадаешь в ситуацию, когда за окном просто чернота, просто черное все вообще, просто все черное. Еще и мигающий этот стробоскоп на крыле. Но все равно на уровне какого-то... ощущение, как видишь, что-то такое в небе. И давай я с выдержкой в 15, в 20 секунд телефоном прямо снимать. И оказалось, что действительно, думаю, у пилотов картина была гораздо лучше. Действительно мы пролетали уже на самолете, покидая Мурманск. Оно как бы прощалось с нами. Сейчас я вам покажу эту картину. Ну, как покажу? Вот так покажу, вот здесь. А все отражается, да, ничего не видно. Но уже в самолете даже и в иллюминатор. На глазами не было так видно хорошо. Только вот если снимать, полярное сияние. А то, что было накануне, эту фотографию я как раз показывал уже. Ну, в смысле, я ее пустил в телеге там же. То, что было накануне, это было, как утверждают сами местные, в тот день, то есть, получается, со вторника на среду ночь. Вот оно. Показываю теперь уже вам здесь в компуктере. Даже местные говорят, что последние лет 5-6 такой интенсивности, но вот это, то, что на этом снимке я показываю, это только его начало, и это где-то процентов 15-20 общей интенсивности той, что была потом ночью. Вот это где-то процентов, ну, 10-15 даже, наверное. То есть вообразите себе, что было тогда ночью, какое представление. И опять же, как говорят местные, это был уникальный случай, когда солнце еще окончательно, ну, то есть не упало за горизонт. Вот здесь, на этом снимке, что-то где-то 5 часов. Ну, 17. 16 сколько-то или 17. Вот солнце еще там с одной стороны светлое немножечко, небо оставалось. А уже вовсю мощно работало, старалось полярное сияние для них. То есть накануне какая-то мощная была активность у солнца. И это было, конечно, круто. Еще одно удивление, это, конечно, абсолютная отвязанность температуры в этом регионе. Отвязанность в том смысле, что она делает, чего ей хочется. Температура воздуха. Ты просто вот... Бензин в баке уходит в 10 раз медленнее, чем динамика изменения температуры. Диапазон, причем такой, от 0 плюс 1 градуса до минус 18 и минус 20 буквально за какие-нибудь 20-25 километров пути. Ты проезжаешь 25 километров пути. Это как если бы у нас в Химках сейчас был плюс 1, а в Бутово, в Южном, минус 22. Прикиньте, разница. И ты понимаешь, что инструменты, управляющие температурой и климатом, они какие-то другие вообще. Они не те, к которым мы привыкли здесь. У нас здесь как бы, ну, в Подмосковье холоднее, чем в Москве. Да, ну, на сколько? Ну, на пару градусов там холоднее. Ну, да. Здесь же ты просто реально едешь через какие-то волны. И смотришь на этот градусник в автомобиле, на показания температуры, с изумлением, наблюдая, как на глазах прямо минус 7, минус 9, проезжающие чуть-чуть. Минус 10, минус 12, минус 14, минус 18, минус 22. Ты такой говоришь, стоп, что случилось вообще? Буквально вот потрясающе. То есть какие-то совершенно иные процессы там происходят везде, и в воздухе, и везде. Чудесный край. Край действительно чудесный, деда Вова пишет. Естественно, конечно, переизбыток белка в организме после крабов, после вообще всего вот этого креветок.
Господи, краб, не говори, не крабы.
Ежи, гребешки, киты, териберка, восторг и грусть, конечно, от териберки, от этого всего, от соседства, супертуристической зоны, роскоши, гирлянд, огоньков, миллионов каких-то арт-объектов, куча туристов и все-все-все-все-все-все-все-все-все поголовно туристы китайские. И... Я воображаю, как китайские туристы, ну как, я не воображаю, я это видел, как китайские туристы с интересом и таким немножечко, это был не пафос, а это было что-то такое, ну вот, видите, вот с таким выражением смотрели, вывалившись всей толпой из автобуса на одной из парковок больших у полей ветрогенераторов, там огромные ветряки стоят по пути в Териберку. И они вывалились из автобуса все такие, чтобы пофотографировать все это дело. А здесь наша группа на китайских новых кроссоверах. Они такие выходят, такие, о, вот видите, видели русские, какие тачки мы делаем. Вот, и, в общем, туристы, все в Териберке, вот это. И тут же рядом вот эти деревянные с пустыми глазницами окон, покосившиеся избушки, какие-то полуразрухи, какие-то все. В общем, очень круто. И, ну, и интересно. Значит, что у нас по плану впереди? По плану, если все уже созрели, давайте мы можем перейти прямо уже непосредственно к знакомству с автомобилем, если что.
Моторы.
Я там 3 года на АПЛ служил, деда Вова сообщает, на атомной подводной лодке таким образом. А с фотоаппаратами сейчас кто-то из туристов ходит? Кто это? Уна Бабента. С фотоаппаратами кто-то из туристов ходит, да, я вижу. Вчера буквально уже в аэропорту, в этой в зоне досмотра, перед тем уже, как идти туда, в чистую зону, как раз обратил внимание на лежащие в корзинке, в этом, в контейнере для мелких вещей, для досмотра, фотоаппарат с таким приличным объективом. Фотоаппарат, правда, объектив похож был на Canon, а фотоаппарат больше похож был на Sony. Но возможно, что и тоже Canon. Я за фотоаппаратами уже много лет назад перестал следить, просто потому что нет никакой. Свой марк второй лежит где-то там в чехле. Вот, с серией тоже, с набором объективов. Ну, как бы, ну а зачем сейчас? А китайские туристы некоторые, причем девчонки, интересно, что с фотоаппаратами, да. Но в основном, конечно, нет, все с телефонами. Но с фотоаппаратами тоже попадаются. Так, что еще? Значит, атомная подводная лодка. А я пренебрег возможностью отправиться на атомный надводный ледокол «Ленин», который стоит пришвартованный у пирса морского порта «Мурманск». И на экскурсию не пошел. И все только для того, чтобы отвечать на ваши вопросы по автомобилю. Потому что мне показалось, это должно быть интересно. Не просто что-то там снять какой-то. А вот посмотрите, это Чинган новый. А исходя из того, что вас конкретно интересует в этом автомобиле. И набралось вопросов таких, там, 500. Было бы классно. 50, конечно. 500 было бы очень здорово. Ну, отсеивая там какие-то не вопросы или дублирующие какие-то вещи. Тем не менее, получилась приличная база вашей заинтересованности. И в результате, вместо того, чтобы последняя была возможность и по свету, и по времени снять эту всю штуку. И так что пока все мои коллеги пошли знакомиться, получив уникальную возможность. Ну, когда еще на ледокол атомный попадешь? Тем более такой исторический. Вот, я не пошел. Снимал для вас вот эту штуку. Надеюсь, что потом, когда я это все смонтирую и опубликую, потом вы это оцените. Так, что у нас по движению? Секундочку, сейчас к автомобилю мы перейдем. Но сначала движение. Внешний МКАД перед М-10, это Ленинградка. Дорожно-транспортная, это в районе моста, вот где вы мост переезжаете, между М-11 и М-10, прямо перед мостом. В среднем ряду сейчас там ДТП. Пробка небольшая, но ну, плохая, нехорошая. Нет, ну, небольшая, но нехорошая. Королёв, Мытищи, в сторону Москвы, до МКАД уже желто-красная. Пока что без аварий. Балашиха лучше, чем обычно. Пока что желтенькая. Щелчок, как обычно, плохо или даже чуть хуже обычного, потому что там уже такое все красное еще прямо вот от Медвежьих озер уже начинается пробка. Место для ДТП, честно скажу, не самое распространенное. Регион понятен. Внешняя, третья, транспортная, Лужники. Но вот в этом месте, в это время, обычно ближе туда к генерала Дорохова ДТП, там не получается. А здесь вот просто на ровном месте. Лужнецкая эстакада. Это вы едете вдоль Лужников, с правой стороны у вас Лужники, с левой стороны Новодевичий монастырь. И вот внешняя трешка здесь почему-то вдруг ДТП. В правом ряду. Ни с того, ни с сего. Я вчера на несколько секунд не успел стать очевидцем. Возможно, вы вечером это видели. Но не вечером, уже ночью, потому что посадка у нас 23:30 была. И это где-то в 0:15, наверное, Ленинградский проспект, центральная часть, в районе Сокола. Вот как раз после слияния Ленинградки и Волоколамки в тоннель въезжаешь. Вот, и дальше из тоннеля уже выезжаешь, на выезде из тоннеля. Раз, два, три, четыре, пять. Пять автомобилей было. У меня даже, наверное, в регистраторе это... Кстати, у меня в регистраторе это осталось. Ну, а что там показывать, что аварии, что ли, не видели? Пять автомобилей. Значит, там это выглядело так. Такси и, по-моему, еще такси в правых рядах крайних. В них два друг в друга. В них торчит пятерка BMW. Черный, тонированный весь такой. А еще дальше, ну, в смысле, они были первыми, из-за чего это произошло. Еще два автомобильчика, какие-то, это Kia какой-то, по-моему, сидит старенький. И еще что-то. И все двумя правыми рядами. Случилось это буквально вот-вот, потому что везде пар идет из радиаторов разбитых. Все, люди ходят такие, только выходят такие, руками что-то машут. То есть вот прямо сейчас это произошло. И тоже на ровном месте. Ровно, абсолютно. Это просто прямо нужно ехать, прямо. Нужно ехать прямо, у тебя три полосы для движения прямо. И все, ничего не надо делать. И такой замес из пяти автомобилей просто. Абсолютно на ровном месте. Не знаю, как это у вас так происходит. Вот сейчас на трешке там, где Лужники, тоже вот такое ровное место, и что-то не получилось. Все, а в остальном движение ничего себе, один балл, больше проблем я не вижу никаких. Сергей Смолин, доброе утро, Новая Рига. Виктор Пурич сообщает, едет нормально до тоннеля. Тоннель тоже вроде как едет, как будто бы. А вот интересно, они потом забирают вот эту аппаратуру себе домой. Вот эту аппаратуру. Вот эту какую аппаратуру? Вы уточните, про что? Только что сбили человека. Белка Кар на Старой площади напротив Политехнического музея. Он живой. Я только что ехал там. Ну, как только что? Час с чем-то назад. Живой и пьяный. Белка, видимо, сидел в телефоне. Удар не сильный. В основном по касательной произошло. Ну, а человек тоже живой, пьяный и темный. В смысле, вообще, буквально темный, в темной одежде весь. И он, наверное, там... Такое бывает. Там не только люди так пересекают вот этот участок, где много-много полос у политеха. Я же каждое утро там езжу. Там автомобили иногда. Ну, так вот от здания КГБ. Они... Я оттуда выезжаю, а ему надо, к примеру, быстренько нырнуть туда, вправо, в переулке. И он все эти ряды вот так вот просто поперек. Прямо перед тобой. Ему он не может, он ведет себя как зебра или как... ну, то есть какой-то как антилопа гну, к примеру. Вы знаете, да, что очень часто в саванне, казалось бы, она такая большая. Она такая большая саванна эта. Вот зачем ты бежишь под автомобиль, чтобы тебя сбил автомобиль? А у них это заложено этим. Это рефлекторно, потому что автомобиль воспринимается как хищник, который идет на перерез тебе, чтобы тебя схватить. И тебе нужно сломать его траекторию движения, опередив его вектор движения, пересечь его и уйти в другую сторону. Надо проскочить перед ним обязательно. И вот они стараются вот так проскочить. Такое замечено и за людьми тоже. И за людьми за рулем автомобиля. Надо... Ты один будешь, и он будет один. И больше того, он должен тебя пропустить по всем правилам, потому что ты просто едешь своей полосой, а он пересекает все полосы, все. То есть здесь не должно быть никаких сомнений, кто конкретно должен проехать, а кто конкретно должен пропустить. Сомнений нет никаких. Просто ты пересекаешь кучу полос, то есть ты меняешь рядность движения. А второй автомобиль едет прямо по своей полосе. Соответственно, понятно, кто уступает. Но он почему-то думает, что он обязательно перед тобой должен проскочить все эти ряды. Так как если бы он был антилопой гну или оленем, а ты был хищником каким-то. И надо прямо перед тобой ломануться вот так вот. Я думаю, что у подвыпавших в осадок граждан тоже примерно такая история. А что случилось на Минке в авто? Примерно в 20 часов автобус, ну, задаете, спрашиваете. Во вторник на Минке что случилось примерно? А в каком году? Надо год уточнить, потому что вдруг речь идет о 23-м. Уже никто не помнит, что там случилось во вторник на Минке. Это вторник. Это когда было? Это вторник. Что вторник, что сентябрь, это примерно одинаково для нас. Так, значит, Новая Рига едет. А аэропорт насчет фотоаппаратов. А, нет, так а что? Они уже прошли контроль. Это тетечка, девочка, которая выложила фотоаппарат в корзинку, чтобы ее просветили в автомате, чтобы не доставать из сумки потом и показывать, что это фотоаппарат, она сразу его достала. Что с ним случилось? Она, думаю, потом опять упаковала его в чехол, положила в сумку и уехала в свой Китай. Кнопки климата. Так, это я не знаю. Это не запись, нет, это не запись, это все по-настоящему. Что здесь? Как вам здесь на юге и как там на севере? Здесь на юге мерзко, сразу скажу вам. Здесь у вас на юге гораздо более мерзкая обстановка, чем там у нас на севере. Там все белое, там все прекрасное. И люди вообще... уеду жить в Мурманск. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ключевое в вашем уравнении тонированная пятерка BMW в этой аварии. Потому да? Что, как правило, люди, которые тонируются, это не обязательно BMW, там... Угу. Приора какая-нибудь в хлам. То есть,
но он был который... последним. Их было четыре перед ним, а он торчал уже самым завершающим.
Вот, это ну, самое хамло-хамло. Дороги, они тренировка почему-то прячется постоянно. Вот. Mm-hmm. Самое интересное, как им удается по 700 штрафов не оплачивать. Когда какой-то замес происходит, там с погибшими или что-то начинают mm-hmm. копать, и оказывается, у него там куча штрафов. Всего как, я не могу понять.
Mm-hmm. Не знаю. Интересно. Я тут там на Кавказе условно или более южных регионах такое я иногда встречал, а вот тут несколько недель назад забежал взять люля в местную штучку такую рядом там с другой работой вечером. Вот. И выхожу, А там парковка перед этим местом такая, ну, обычная парковка. Ну, а этот Мерседес старый, еще 221-й, даже не 222-й, старенький такой уже, С-класс. Он торчит прямо вот в пороге, прямо он припарковался так, чтобы мордой прямо в дверь, в дверной проем въехать этой, этого ресторанчика, где все это. Кто-то из тех посетителей, что там стояли, значит, это вот ребята как раз из него. И он тонирован настолько, что у него даже ветровое стекло просто черное, непрозрачное вообще, вот настолько. Весь по кругу. Все, и ветровое даже просто черное. Черное. Я такого, я не знаю, как в Москве можно вот так ездить. Это как? Это либо они перемещаются промзонами по ночам и... Ну, не знаю. В общем, как-то это очень странно. Я такой подумал, ну, это интересно, как устроено здесь. Казалось бы, ну, Москва вроде бы. Так, значит, у кого есть подробности? Да, это было с такими вещами в самолет. Нашли вручной гель для бритья. Еще что-то. С такими вещами нельзя проходить самолет. С какими? С фотоаппаратом? Самолет? Нет, с фотоаппаратом в самолет можно. Напротив, с аккумуляторными вещами как раз в самолет-то и надо. Они должны быть на борту, а не в багаже. Потому что если что-то произойдет с аккумулятором... Логика такая. Если что-то произойдет с аккумулятором, это что-то должно быть сразу замеченным. А если это пройдет в багажном отделении, то оно там... Вы это заметите, когда самолет уже гореть будет весь полностью. Поэтому это как раз и надо брать с собой вручную, эту, вручную кладь. В общем, нет, с фотоаппаратами можно на борт проходить. Это... Точно совершенно. Значит, еще кое-что про север, если надо, да? Помимо удивления погодой, помимо гольфстримом, благодаря которому незамерзающий порт Мурманск, но он как бы в губе находится, Баренцево море. То есть такой это глубокий-глубокий залив такой, врезающийся в сушу. И там стоит Мурманск, он не замерзает. Но и само Баренцево море, которое, суть, есть часть Ледовитого океана, тоже не замерзает там, в Териберке, уже даже на выходе. Специально поехали, не был маршрут туда проложен, но я говорю коллеге, слушай, ну нельзя просто так приехать в Териберку и ездить здесь вот по этим, по заливчикам, в которых она у нас стоит вся, и не доехать туда, где уже начинается океан. Ну, Баренцево море. Но уехать туда. И мы рванули вдоль заливов, по холмам, по всему, чтобы доехать до того места, где уже на открытую воду можно посмотреть. Классно. Очень классно. И это гольфстрим. И как раз благодаря гольфстриму не замерзает вода. И как раз вот эти перепады температур тоже такие мощные. И плюс еще влажность, вероятно, и что-то в воздухе такое. В общем... Все такое ощущение, что, знаете, как есть аппарат такой специальный, который пеной, можно так задувать пеной, прям какие-то все поверхности полностью, и все будет в таком, на несколько сантиметров слоя белой пены. Такой. Ощущение, что вот так вот к нашему приезду огромное количество людей, все местные вышли с такими аппаратами, и обработали пеной все. Каждый столбик, просто торчащую железочку, каждое деревце, каждая веточка каждого деревца, каждая поверхность, дорожные знаки, дверные ручки на подъездах. Все обработано вот этой белой пеной, и создается ощущение, что ты в царстве Снежной Королевы, а сама она взорвалась такая. И все белое такое вокруг. Все, просто каждый камешек, все отбойники на дороге, все в таком толстом слое белого снег, но это скорее что-то связано больше с инеем, я думаю, с влажностью, с температурой и ветром. И это фантастическое зрелище, конечно, просто невероятное. Китов не удалось увидеть, потому что сейчас не сезон для китовьих утех, для которых они иногда приходят к берегам. Поэтому китов не было. Черных дельфинов и касаток можно было, конечно, посмотреть, но для этого нужно было отправиться в море. Нужно было фрахтовать катер, идти в море и идти примерно так далеко уже, уходить в открытую воду. А конец ноября, начало декабря в Баренцевом море — это не самое лучшее время для того, чтобы выходить в Баренцево море. Вот. Если только ты не на атомном ледоколе, или атомном авианосце, или атомной подводной лодке, ну, то есть на чем-то таком прямо супермощном. Погода меняется за секунду. Вот сейчас солнце, все, и потом в следующий момент ты зашел в магазинчик какой-то посмотреть что-то, выходишь, а тут буран. Ветер 300 тысяч километров в час, лед летит, снег, все это. Потом ты спрятался от этого тоже в магазинчик, выходишь еще через 2 минуты, опять солнце. А этот буран тучей, видишь, куда-то ушел в сторону Мурманска туда. В общем, нет, китов не видели, но очень хотелось. Очень хотелось думать, что те камни, которые местами оголялись в заливах у Териберки, потому что мы были в момент отлива. Каждые 7 часов циклы прилива-отлива. И когда вода мощно уходит, то огромные валуны такие оголяются и показывают спины свои над водой. И в какой-то момент включаешь воображение, и хочется воображать и думать, что это как раз спина кита такая вдруг из воды показалась. Вот так вот себя убеждал в этом. Да, так что китов нет, к сожалению, не удалось посмотреть. Можно ли столкнуть GAG-GS... А что за GAG-GS7? Я не знаю про GS7. Я знаю GAG-GS8. Знаю GAG-GS4. GAG-GS3 знаю. GAG-GS7. Ну, это, наверное, я просто упустил. Конечно, есть такая модель. Очевидно, но если вы пишете о ней, естественно, она должна быть. Но я про GAG-GS7. Сейчас, подождите, я посмотрю, что это такое. Купить ГАК. Теперь Манджаро. Прошлый век. Есть вопрос. GAG-GS7. Среднеразмерный кроссовер, выпускавшийся в компании ГАК Групп под брендом Трампчи. Это как бы Трамп, но китайский. Трампчи. С 17 по 21 год, извините. Является коричневым вариантом GAG-GS8. Может, все-таки GAG-GS8, Валерий? Уточните, пожалуйста, в своих источниках. Потому что GAG-GS7 в актуальном модельном ряду, официальном, во всяком случае, я не знаю. С другой стороны, есть вот... GAG привезет в Россию новый кроссовер S7. Названа дата премьеры. Вот этот S7 есть. И о нем, об этом кроссовере, говорили представители... компании GAG, тогда, когда несколько месяцев назад мы знакомились с GS4 полноприводным. Вот Рыбинск, вот эта вот поездка наша вся. И тогда же одна из представительниц компании аккуратно сказала, что у нас появится S-линейка. То есть у компании GAG появится некая... Это даже не суббренд, это просто именно линейка. Ну вот как у Geely сейчас... линейка моделей, которые в Китае именуются Galaxy, они идут как отдельная линейка внутри модельного ряда Geely. То есть есть Geely, это такой вот высокого уровня, безусловно, но масс-маркет. А есть линейка, у них и шильдик немножко другой. Но они по-прежнему называются Geely. Ну, пока что это вот это две модели, которые... EX5 и EX5 гибрид. Вот, и они просто уже немножко чуть повыше уровнем всего. Оснащения, дизайна, материала, всего. Чуть-чуть выше качество такое. Ну, кто-то скажет уже премиум. Они не настаивают на том, что премиум. Ну, просто повыше. Как S-Line, к примеру, какой-нибудь у Audi или M-Performance у BMW. Или Лаурин Климен какой-нибудь у Шкоды, там вот эта вся история. Примерно так. Так вот, возможно, речь о GAG-S7. Вот, но это совсем, совсем иная история. И сравнивать его с HS7 Хончи, ну, не знаю, но во всяком случае с этим S7 я не знаком. Могу тут вот только почитать, что о нем пишут. Но своих собственных впечатлений об автомобиле у меня нет вообще, и поэтому, соответственно, я не могу сравнивать их. Вот что я вам скажу. То, что было небольшой пробкой на МКАД, там какой-то серьезный замес. Химки, мост, внешний МКАД. Съезд СМ-11 на внешний МКАД в сторону Ленинградского шоссе, которое М-10. Вот здесь, где мост, написано, что средний ряд, но что-то настолько мощное в среднем ряду, что пробка вот за эти несколько минут, она уже дошла до Дмитровского шоссе. Пробка уже у Дмитровки на внешней стороне МКАД. Поэтому, если по Дмитровке собираетесь там съезжать на внешний МКАД, наверное, было бы логичнее поехать дальше в город. И уже по городу там как-то перебираться, потому что внешний МКАД здесь очень мощно стоит. Все, что связано с Докоролевьем, Королевьем и Посткоролевьем в сторону Москвы, все, что было желтым, превратилось в красное. Уже очень мощно. Дальше. Традиционнейшая авария на выезде с Енисейской улицы на Ярославку, на проспект Мира, у этого, как он называется, ну, какой-то полис там, вот этот, торговый центр. Вот здесь просто традиционнейшая, я не знаю, может, надо там сразу поставить уже, просто оборудовать, пусть и передвижной, но пост ГИБДД, ну, чтобы они сразу вот ударились, и они сразу такие: все, чуваки, все, мы все видели, значит, ты виноват, ты не виноват, вот вам бумажки для страховой, разъезжайтесь. И все сразу разъезжались. Но ведь это же, ну, практически каждый день в одном и том же месте. Просто там сужение из дублера, все толкающиеся с Енисейки, Енисейские должны сначала из 4 полос в 3 перестроиться, потом из 3 полос в 2 перестроиться, и прямо у проспекта Мира из 2 полос в 1 перестроиться. Хотя есть возможность 2 полосы оставить для съезда. Но надо все равно перестроиться в 1. И там всегда, вот в этом горлышке, всегда аварии каждое утро. Так, ну, серьезно, поставьте там просто стажера какого-то, чтобы он разбирал там быстренько. Он говорит: раз-раз, и все. Можно закрывать окно. Я понимаю, что холодно, наверное. Да? Нет? Хорошо? Хорошо, ладно, это мы уже... Я предвещаю вам новости. Я предвещаю вам что-то интересное. Да, и еще на Дмитровке случилось, на самом Дмитровском шоссе, где окружная и вот эти вот эстакады, разъезды, там тоже только что случилось дорожно-транспортное. А еще на Профсоюзке перед Беляево, Профсоюзная улица, на перекрестке с улицы Островитянова по направлению в сторону центра тоже случилось дорожно-транспортное. Прямо сейчас, граждане... Ну, молодцы, действуйте в правильном направлении. Утро ординарного четверга превращайте в настоящую стоямбу. Молодцы, все, поехали, узнаем что-то новое.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица, дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 27 ноября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной, Заполярье, автомобилях и вообще. Общественный транспорт в Москве подорожает с Нового года. Поездка по тройке 75, по банковской 83, без тройки и банковской 90 рублей. Вот так вот. Давно пора. А то что-то у нас тут самый дешевый транспорт. Виды билета в автобус, трамвай на 30 дней 2250, на 90 дней 5950, на 365 дней 18400. Это проездные. Для обучающихся билет на 30 дней. МЦК, единый без лимита 985. Проезд метро по МЦК, наземный транспорт, в Москве 1390. На 90 дней для обучающихся 3900. Что это такое? А это что? А это тариф на проезд в городском транспорте со 2 января 2026 года. Цена, если метро и наземный городской транспорт, это 75 рублей проезд. 90 минут, а, наверное, на все. О, есть и такие тоже. 112. И метро плюс МЦД, одна поездка получается, 102 рубля. 83 метро плюс МЦД или наземный. Что здесь, да? Ну, ладно, не буду я это, если там биометрия. Единый с лимитом. Единый без лимита тройка. Сутки 415 рублей. Трое суток 800, потом на месяц 3400, 90 дней 8450, 365 дней 24900. Вот. А если без этого, без строки, без всего, 33200 рублей на год стоит проездной. Ну вот, все. Ну и хорошо, правильно. Ну а что? А как вы думаете, должна жить наша лучшая в мире, самая разветвленная и самая мощная сеть общественного городского транспорта? Каким образом она должна жить? Ну, вот так должна. А вечером футбол. Кубок РФ по футболу в 20:30. Динамо Москва, Зенит Санкт-Петербург. Да. В этой связи давайте по одной кричалке. Киньте мне одну динамовскую правильную, а другую зенитовскую правильную. Вот. Я помню только, что кто болеет за «Зенит», у того всегда... Я только не помню, что... Кто болеет за «Зенит», у того всегда звенит, по-моему. Что-то такое было. Вот про «Динамо» не знаю кричалок никаких. А на Енисейской, кстати говоря, выезд на проспект Мира срезали металлоконструкцию, которая дублировала запрещающую разметку и парализовывала выезд в случае ДТП. Это, вероятно, мое обращение прочитали в ЦОДД. Вот мы и нашли человека, который пишет обращение в ЦОДД. Это Уна Бабенте. Что же вы ждете? Бейте его! Нападайте на него! Почему именно благодарение? Что за благодарение такого? Потому что мы сегодня все должны сосредоточиться и отправить лучи добра и понимания и сочувствия мигранту, и скорее там, нашему человеку там, нашему корреспонденту, нашему агенту, чего же говорить, там, потому что там завтра, то есть наши сегодня, для них это завтра. Вот как они живут. Они живут в этой самой, в нашем, они попадают в наш след, в наш такой, мы идем, творим историю и оставляем какой-то след, и они по нашим следам идут, они. Ну, оттуда, они идут из прошлого в будущее, мы уже здесь, а они еще там, 27 ноября, для них только наступит завтра, сейчас там вечер 26 ноября. Вот, и когда у них случится 27 ноября, они станут благодарить, они будут благодарить, это будет день благодарения. Изначально праздник выражения благодарности и признательности Богу, равно как и семье, друзьям, за материальное благосостояние и добрые отношения. Вот. Это интересно. Интересно, что это Боженька снабдил нас добросовестными, трудолюбивыми, не желающими получать за свою работу ничего, кроме истязаний и жалкой еды, которая поддерживает их никчемное существование, негров. Боженька подарил негров, которых пачками завозили из Африки, вот, чтобы они добросовестно работали на плантациях хлопковых, чтобы они добросовестно вели весь бизнес, были ресурсом всем этим. Вот, мы процветали на этом фоне. Спасибо Боженьке, семье и друзьям за это. Все. Ну и, конечно, вам, добросовестные черные люди. Ну, как люди? То потом уже как-то, вот, наверное, договорились считать, что это люди. И то до сих пор многие думают, что, ну, не знаю. Ну, к примеру, человеческие зоопарки в Европе существовали в некоторых странах чуть ли не до середины прошлого века, где в зоопарках показывали людей, ну, аборигенов, там, привезенных откуда-то, там, все. Так что это, ну, как люди. Вот. Вот им за это спасибо. Ну, конечно, индейцам за то, что где-то раздобыли себе миллионы одеял, зараженных всевозможными этими оспами и всем остальным, этими одеялами пользовались и потом вымирали целыми народами. За это им тоже спасибо. Нежные, добрые, талантливые, замечательные, понимающие, эмпатичные индейцы. Спасибо, что вымерли. Спасибо. Спасибо. Что позволяли себя истребить и все такое. Это очень хорошо. Вам тоже спасибо. То есть это день благодарения за вот это все. Кстати, об индейках. В общем, индейка. Индейка, потому что раньше вообще была не индейка, а оленина. И разная другая птица была, а не индейка. Но потом решили, что смотрите, сколько оленя каждый раз добывать себе на День Благодарения стало как-то накладно, и людей, желающих добыть оленя, стало больше. И честно вам скажу, сейчас я вот сегодня ночью вернулся из региона, где олень, в общем-то, это настольная еда. Это такой перекус, который вот ты заглядываешь в холодильник, так открываешь его, и каждый раз думаешь, что-то такое вот просто, вот, ну, чтобы не есть, а просто что-то пожевать, перекусить. И каждый раз ты достаешь оттуда оленя, судя по тому, что в каждом месте, куда бы ты ни зашел, в каждом ресторане, на завтрак, ну, на завтраке нет, в отеле не было, но в ресторанах, на перекусах, на стоянках, где мы перекусывали, на настоящих обедах, в Териберках, там везде, потом на настоящих ужинах в Мурманске всегда. Даже если этот ресторан называется «Гребешок», или он называется «Лови краба», что, в общем-то, как бы показывает основной упор, на какой продукт в меню приходится этот самый упор. Тем не менее, всегда на столе лежит олень. Всегда. И всегда в виде тартара. То есть ты должен не просто есть оленя, ты должен есть его сырым, этого оленя. Ну, очень интересно. Вот как бы и в наше время, и в наших широтах тоже есть места, где добывают олень. Так я вам скажу, что ничего хорошего в этом вашем олене нет. Ну, это как бы, ну, честно говоря, вот даже, может быть, обычные говяжьи тартары из хорошего места, если взять хорошее место из говяда и его порезать, то это как бы вот... Ну, этот олень, это же дичь. И он такой весь такой... Это самое. Но наши олени, говорили вчера нам на обеде, питаются только ягелем. Вот этим. Достают из тарелки, где лежит олень, лежит высушенные. Вот этим. Попробуйте. И в рот. Пока ты говоришь, да я не люблю ягель. И тебе в рот затолкали это сразу. Вот. Вот этим. Поэтому они экологически чистые. Не бойтесь. Никаких гельминтов там в них нет. Так что ешьте нашего оленя. Все, что... Помимо всего прочего, ты привозишь с собой из Заполярья, это бесконечная, неизбавимая боль и тоска по оленям, которых там, ну, зачем вы столько оленей съедаете, убиваете, их никто не ест, все только из вежливости это делают. Ну да, давайте, я попробую вашего оленя. Вы видели этих оленей? Их глаза добрые, вот это все. Это же потрясающее животное. Их вот... Ну, в общем, и поэтому в Штатах тоже решили, что оленей не надо. А индейки, смотрите, сколько их, они ходят вот это вот. Их очень много, и она каждая очень толстая. Очень. Она как бы специально говорит, посмотри, какая я мясная, очень я мясная. И во мне нет антибиотиков, первым поселенцам говорила. Это индейка. Она говорила, как бы, в курице всякого, в курицу на птицефермах всяким наколют, напоют и накормят. А меня нет, мое мясо, оно чистое очень, вот. И поэтому они решили брать индейку. И теперь она стала там настольной птицей. В конечном итоге, закрепив за собой статус главного блюда, день благодарения, декларация Авраама Линкольна, почему мы и индейку, и все остальное. Короче, в общем, это все в рамках того, что кто-то обязательно сейчас напишет, что а вот эти день благодарения, ну и плюс, конечно, мы еще раз, мы должны почествовать нашего человека там, который, превозмогая все тяготы существования, продолжает оставаться там и контролирует процессы, докладывая нам все самое важное. Мигрант из Кореятаун, вечер добрый, вас с наступающим. Еще одно племя, которому... Сегодняшние жители Соединенных Штатов Америки благодарны за то, что они, в конце концов, отчалили в историю, с глаз долой убрались подальше. Это племя вокально-инструментальному ансамблю «Омики» подарило возможность спеть вот эту песню. Песня называется «Чероки». «Чероки». Автомобиль и... Племя индейцев. 10:30 трансляция на сайте Роскосмоса и у них в каналах, в каком-то и в другом тоже. Трансляция начинается с подготовки, а потом и запуска нашего космического корабля и нашей ракеты «Союз». И мы запускаем 28-й уже «Союз» сегодня в 10:30 начало, а старт, по-моему, в 12. Или в 12 с копейками. Сейчас посмотрю, уточню. Ссылка на прямую трансляцию прямо в телеге «Щукин и все». Заходите. Или у них в Роскосмосе. Все интересно. Экипаж МКС-74. 74-й экипаж, правильно? А «Союз» МС-28. Вот. МС-28. А ракета? Ангара ушла. А ракета-носитель «Союз 2.1А». Вот как. Понятно? Радио «Говорит МСК». Или просто «Радио говорит Москва». Или просто «Говорит Москва». В телеге и так, и эдак, и вот так тоже можно найти наш телеграм-канал. Здесь, помимо всего прочего, трансляция этой программы и практически любых других программ, неизменно имеющих отношение, естественно, к радио «Говорит Москва». «Говорит МСК» бот, бот-мессенджер в телеге. Читаю вас здесь. Вы пишите, а я читаю вот ваши все телеграммочки. Вы большие молодцы. «Говорит МСК» бот. Ну и ко мне тоже заходите. А чего? Про севера потолкуем, на полярное сияние посмотрим. «Щукин и все», если что. Если в записи, надо знак подать. Да, в записи подаю знак. Это программа в записи. Или нет. Или да. Или нет. Четверг, 27 ноября. Вы сами уж решите как-нибудь. Спасибо. Спасибо, индейцы. Спасибо. Все, все, давайте по юртам, по этим, по своим, по фигвамам.
«Говорит Москва». 94,8.
Да, ну так а что, мы про тачку-то начнем? Или вот эти труньки-пупуньки все время? Про корабли космические, которые бороздят просторы Большого театра? И вот это все? А про автомобиль? Интересно? Нет, я не понял. Не, я не понял вообще про автомобиль. Кому-то интересно? Кто-то вообще помнит, что Ягель приходилось жевать и закусывать все это оленем, и крабом, и гребешком, и морским ежом. Сколько ежей мы съели за последний день. Что все это не просто так было, что все это было в рамках российской премьеры и запуска, динамического запуска северного, чего северного, заполярного, ибо мы за полярным кругом все это время были. Как я вчера узнал, нам нужно выдать паспорта, эти полярные паспорта, и в них уже проставить отметку, что мы за полярным кругом же сейчас были вот только что. Вот, и там все это было в рамках вот этого. Чинган, пресс-тур нового CS75+, АВД, теперь точно новый. Нужно так, я бы такую приставку добавлял к этому автомобилю, потому что новый 75-й плюс уже был в этом году. Оказалось, что новая итерация все же третьего поколения. А это точно новый, теперь уже совсем новый. Почему? Потому что совсем новая платформа, как следствие новые габариты, как следствие новая внешность, новый, абсолютно полностью новый интерьер, с иными принципами вообще. Ну, то есть я имею в виду иной архитектуры построения интерьера. Больше ничего чингановского, того ключевого, что позволяло многим критиковать, может быть, автомобили и дизайнеров, а другим безошибочно узнавать чинганы. Это такие вот прям вот эти двухэтажные консоли у них, двухэтажные экраны, экраны особой формы, руль особой формы. Ничего из этого не осталось вообще. Все, все смели, все. Время, все как олень языком. Вот так вот. И все новое здесь пришло. Пришло четвертое поколение. CS75+. А как звук в Чингане не подвел? Нет, не подвел. Да, и сам же я же здесь же эту позицию неоднократно высказывал и критиковал Чинган именно за ужасающую как таковую акустику, хотя на самом деле мне казалось тогда и мне кажется сейчас, что проблема звука акустического в Чингане была связана не столько с самой акустикой, сколько с чем-то программным. У нас что-то несопоставление какое-то шло между нашим FM-диапазоном и его наполнением тех радиоволн, что у нас транслируется, и тем, что, наверное, в Китае как-то там все это. И вот это несоответствие почему-то приводило к ужасному звуку. Сейчас эту проблему, да, решили. Все, да, решили. 16 динамиков, включая 2 динамика в подголовнике, ну, как это сейчас принято у многих, куда можно подзвучивать музычку, туда можно, только туда в них можно вывести музыку. И тогда, когда ты едешь на дальничок, куда ты идешь с семьей, и вся семья спит, у тебя только для тебя пиликает тебе прямо в ушке в подголовнике музыка. Правда, качество именно динамика в подголовнике так себе. Ну, понятно, ну, нормально, когда ты один едешь, и ты хотел бы, чтобы в салоне тишина была, и слышал только ты. Это интересно. Можно вывести туда только сообщение навигации и, к примеру, громкую связь автомобиля, когда ты общаешься с кем-то по телефону, опять же, слышишь только ты, того, кто там с тобой разговаривает. Ну, наверное, если прислушаться, то будет слышно и другим, но в основном слышишь только ты. Так что с акустикой, да, починили. Но давайте обо всем по порядку. Или вы хотите так сумбурно просто набрасывать сейчас вопросы? Я же, между прочим, говорил уже, я на ледокол не пошел. Не пошел на ледокол, и на ледоколе тоже никуда не пошел для того, чтобы записать ответы на все те вопросы, которые вы набросали в телеге тогда, когда я предложил это сделать. Дескать, что я запишу не просто обзорчик какой-то, экспресс-обзор автомобиля, а исходя исключительно из того, что вас интересует, ответы на ваши вопросы будут в видеоформате, и я снял этот видеоформат. Сегодня буду монтировать. Но если хотите продублировать эти вопросы, дублируйте, говорит МСК-бот, пишите, я сейчас буду отвечать. Но я думаю, что если мы решим, что формат рассказа об автомобиле будет чуть более интерактивным и мультимедийным, я имею в виду, что я буду показывать вам презентацию, то, может быть, на какую-то, если у нас у всех хватит терпения с ней познакомиться, с этой презентацией, может быть, какая-то часть вопросов отпадет сама собой, отсохнет. Вот, потому что ответы вы получите из презентации. Итак, содержание презентации. Последние новости Чинган. История модели CS75. Уникальные торговые преимущества. Обзор модели CS75. Технические особенности. Адаптация. Вот так вот. Итак, последние новости. Позвольте начать немножечко из глубины истории. 1862 год. Год. Серьезно? Тут так написано. Последние новости Чинган. 1862 год. Начало истории компании в оружейном бюро западного Шанхая началась компания. Что они делали? Оружием, наверное, занимались. И плюс бюрократы были. Бюро, это же от бюрократов, правильно? Бюро, бюрократы, бюро, да. Это были, там они занимались бюрократией и оружием. И, между прочим, китайская бюрократия — это та самая бюрократия, которая дала... Это вообще родоначальница, это первоисточник, это тот пупок, из которого выросла вся бюрократия мировая. Поэтому они там занимались оружием и бюрократией. Вот так и было положено начало компании «Чинган», чтобы вы понимали. 1862 год.
Моторы.
7.36, 37 уже в Москве. Моторы, доброе утро, приветствую вас, говорит Москва. Меня зовут Роман Щукин, и мы продолжаем. У нас «Чинган Автомобили Групп Ко ЛТД». Образование, до которого компания доросла к 25-му году. Все, я напомню, мы продолжаем знакомиться с главный герой, конечно, новое четвертое поколение CS75+, с которым мы только что проехали по Заполярью, в разных условиях, по заданию, вашему заданию, в пухлячок заезжал, в снежный, потому что нужно было понять, опять же, что вам рассказывать про муфту, про скорость, интенсивность перебрасывания крутящего момента. В общем, нормально все с автомобилем было, нормально. Эти все недорогие китайские кроссоверы типа HVL за 2 миллиона, они вообще едут, если сравнивать с моим стареньким Ford Focus, 2 литра, 145 сил на механике. Да, если сравнивать со стареньким Фокусом, 145-сильным, 2 литра на механике, от этих 145 сил там хорошо, если осталось сейчас 110, там 120. Да, они едут, едут нормально. Ну, опять же, смотря о каком автомобиле мы говорим, но точно совершенно едут, точно совершенно обладают совершенно иным уровнем безопасности, уровнем оснащенности, в том числе ассистентов, мультимедийных возможностей. Это автомобили сегодняшнего дня. Вот какая история. Это просто автомобили сегодняшнего дня. А Ford Focus, ваш старенький, это все-таки автомобиль вчерашнего дня во всем. В том, что касается технологий, технологий безопасности, активной, пассивной, динамики, да, ну и всего остального. Поэтому я, ну, не обижаю, просто объективно отвечаю, конечно, да. И речь не в том, что у вас старенький Ford Focus. Старенький Mitsubishi Lancer, старенький Renault Fluence или еще какой-то старенький Chevrolet, старенький Opel, старенький Volkswagen какой-нибудь. Все равно это будет... автомобиль из вчера. Это будет, может быть, полдень вчера, может быть, 6 утра вчера, может быть, вечер вчера. Ну, чуть более технологичный автомобиль. Но это всегда будет вчера. Сегодняшние автомобили — это автомобили сегодняшние, тем более, если мы говорим об актуальных версиях, таких как, к примеру, вот этот 75+, просто потому что, ну, просто потому что это новое поколение. Все. Новое поколение, которое, ну, в Китае оно было заявлено чуть пораньше, у нас появилось чуть позже. Но, тем не менее, это новое поколение, а значит, новые технологии, новая платформа, новая итерация двигателя, он изменился. И изменения происходят в основном в сторону увеличения мощности, увеличения ресурсности, увеличения еще чего-нибудь, динамики какой-нибудь, увеличения объемов, размеров, кожаности, увеличения стеклянности, деревянности, чего-то такого. «Чинган» сегодня, к 25-му году, топ-4 производителя в Китае. Топ-4, это он вошел в топ-4 или он топ-4? Ну, в смысле, четвертый в этом топе. Интересно. Дальше. Топ-3 по продажам на зарубежных рынках. Вошел в топ-3, может быть, на третьем месте, может, на первом, мы не знаем. Но к 25-му, опять же, в 25-м или к 25-му? Наверное, в 25-м году. 3 миллиона автомобилей продано. Планы к 30-му году. Какие-то планы к 30-му году. Короче, останавливаться. Пойдем дальше. Распространение его по планете. В Нидерландах склад запасных запчастей, Великобритания сама... Что тут? Так, надо немножко изменить. Самостоятельное дочернее предприятие по импорту, официальные дилерские центры. В Португалии презентован Дипал и Аватор, бренды, которые принадлежат компании «Чинган». Норвегия. Торжественное открытие первого европейского флагманского салона. В Германии презентованы Дипал и Аватор на международном автосалоне. В Греции официальные дилерские центры. распространение чинган по планете. История модели CS-75+. Ну, давайте коротенько с этой историей познакомимся, тем более, что... Сейчас, секунду, я вот что сделаю. Я себе чуть-чуть увеличу вот здесь, и тогда я смогу увеличить формат, чтобы всем было видно. Мировые продажи. Вот теперь уже точно совершенно, то есть 3 миллиона проданных автомобилей, это не к 25-му году, это в 25-м году у Чингана. По миру 3 миллиона автомобилей. Почему я так думаю? Просто потому, что только одна модель CS-75 с момента появления, а появление случилось в 2013 году, с момента появления продано тиражом 2 миллиона 800 тысяч автомобилей по миру. 2 миллиона 800 тысяч только 75-го. Начало этой эволюционной ветви в 2013 году случилось, первое поколение. Выпускалось 5 лет в неизменном виде. Рестайлинг случился в 18-м году и до 19-го чуть-чуть продавался обновленный, после чего вышло второе поколение, жизненный цикл которого был значительно меньше. А что было в 19-23 году? В 19-23 был взрывообразный рост динамики потребления не только внутри страны, но и выход на рынки внешние, в частности, на российский рынок, что потребовало, вероятно, определенных изменений и новой стратегии с новым продуктом. Поэтому третье поколение, то есть второе поколение, жизненный цикл второго поколения, это примерно как до рестайлинга он дожил, но вместо рестайлинга получил новое поколение, третье, в 23-м году. Интересно, что третье поколение смогло просуществовать еще меньше, потому что в 25-м году вышло четвертое поколение. И теперь мы наслаждаемся четвертым поколением, хотя прошло, в общем-то, какой-нибудь европейский бренд за это время выпустил бы только два поколения автомобилей. Это к вопросу о динамике изменений, динамике улучшений, которые требуют уже не просто обозначения такого, там, это у нас фейслифтинг, это у нас рестайлинг, а прямо вот тянут на новое поколение. Буквально вот за 12 лет, 4 поколения. Уникальные торговые преимущества, с ними мы потом познакомимся, ладно, потому что тут, конечно, больше маркетинга. Ну, хотя вот по дизайну. Внешность, тут про решетку радиатора написано, это такое. Обновленная LED-оптика полностью с динамическими сценариями, там приветственные сценарии, когда балет исполняет для тебя оптика. Динамические поворотнички, ну, в общем, светодиоды и довольно умные. Колесные диски 18-19, панорамная крыша, роскошный салон. Ну, как роскошный? Хороший, хороший. Все-таки у определения роскошь есть какое-то обозначение, и так вот, чтобы сказать, что он роскошный. Но он хороший, качественный с точки зрения материалов, с точки зрения компоновки, дизайна, самой архитектуры. Очень актуальный салон, тут вопросов нет. Мощный двигатель Blue Core семейства двухлитровый. Классический восьмиступенчатый гидромеханический автомат, коробка Айсин. Это если говорить о достоинствах технологических. Перенесли с центральной консоли режим селектор выбора передачи на подрулевой рычаг, что мне, честно говоря, в последнее время нравится все больше и больше, потому что движение пальцем под рулем гораздо эргономичнее, чем движение рукой на центральной консоли переключения. Во-первых, динамичнее можно это делать, переключая вперед-назад, маневрируя во дворе. Ты просто пальцем раз заднее, раз переднее, раз заднее. А в-третьих, у тебя полностью очищена центральная консоль как от надстройки в виде самого селектора, так и от всей требухи, которая внутри консоли центральной. И, соответственно, центральная консоль отдана под другое, под ниши, беспроводные зарядки, подстаканники. Она вся чистая, большая, красивая, удобная. И это хорошее решение, которое сейчас масштабируется на разные модели и разные бренды. Три экрана — это дань, скорее, моде и чему-то такому, что чисто китайское, изначально было чисто китайское. Хотя сейчас, глядя на мировые бренды и даже на представителей большой немецкой тройки, мы видим, что трехэкранная компоновка мультимедиа становится нормой для таких метров в прошлом, как Mercedes, Ауди. И это, безусловно, заимствованная история из китайской традиции технологической. Оборудовать тремя экранами автомобиль. Ну, вот 75-й новый получил такую же компоновку, трехэкранную. Но только в отличие от нелепых трех экранов Audi, где два экрана объединены в монолит, а третий как бы пристройка такая какая-то такая. Даже другую форму он имеет. Здесь это все монолитная конструкция. Так, елки, надо показывать, как это выглядит. Вот так. Нет, надо еще салон показать как-то. Сейчас я уже листаю по этим. Вот так, вот, видите, вот так это выглядит. Три экрана в одну большую консоль. Экраны, цифровая приборка для водителя, большой экран, огромный экран центральный мультимедиа и очень большой экран, чуть поменьше, чем центральный, очень большой экран для пассажира, это тот самый третий. Причем о функционале позаботились, и в мультимедиа ты спокойно выбираешь вариант не запрещать просмотр видео при движении, то есть разрешить. И, соответственно, тогда становится понятно, для чего третий экран у пассажира и почему переднее пассажирское по функционалу кресла значительно превосходит функционал и комфортные опции водительского. Такое я встречаю впервые, если честно. То есть здесь водитель становится обслуживающим персоналом, а она, та самая ваш штурман, с которой вы едете куда-нибудь в Питер смотреть на белые ночи или на полярную ночь, или смотреть щелкунчик в Мариинке, потому что в большой да нафиг он нужен. Вот это все. Она главная, потому что ей на ее переднем пассажирском положена атаманка. Ей положен массаж. Ей положена поясничная поддержка. Ей положено положение сидения переднего Zero Gravity, когда оно в форму эмбриона такой отъезжает по углу, атаманка выезжает, и ты такой, ну, как в бизнес-классе, в самом деле такой разъехался, и ты сидишь на переднем кресле. Больше того, я такого, честно говоря, в масс-маркете не встречал. Обычно этот момент не продумывали производители обычных кресел, в которых ты, тем не менее, пытаешься ложиться. То есть, если ты в обычном автомобиле, ты же можешь откинуть спинку назад максимально, правильно? В положении полулежа. Даже если у тебя нет атаманки, там всего этого. Ну, если сзади никого нет. Можешь. Но при этом нарушается принцип безопасности пассивной твоей. Потому что ремень твой остается на стойке. Одна из трех точек крепления ремня остается на центральной стойке. И ты как бы полунепристегнутым получаешься. Здесь, понимая, что этим креслом будут пользоваться часто... Вот этим самым положением Zero Gravity, откидываться назад, выдвигать атаманку и валяться вот так, смотреть киношку какую-нибудь на своем собственном экране. Перенесли третью точку крепления ремня на кресло, так как это исполнено обычно в автомобилях купе, двухдверках. Когда точка крепления в кресле, в спинке кресла находится. Таким образом, даже когда ты ложишься полностью, вытягиваешься, ты все равно полностью пристегнут. Остаешься. Вот это интересный момент, который я не сразу даже заметил, потому что я в основном за рулем был. А коллега мой, ну, я ездил с представителем бренда, на самом деле. Вот, а он вместе со мной тоже первый раз попал в автомобиль. Автомобиль очень свежий, он сам, хотя он из маркетинга, но первый раз сидит в автомобиле. Он такой, о, классно, на кресле, говорит, крепление ремня. То есть, если ты ложишься, ты всегда остаешься пристегнутым. Дальше. Полный зимний пакет, отвечая на ваши вопросы. Что там? Где тут вопрос? Старичок веселее. По зимним опциям как? Спрашивает Алексей Романов. Алексей Романов, отвечаю. Как по зимним опциям? Подогрев руля. Подогрев ветрового стекла, электрический электроподогрев. Да, сеточка. Подогрев зоны покоя стеклоочистителей. Обогреваемые зеркала заднего вида. Подогрев передних сидений для попогрейки и спиногрейки. Греются не только подушки, но и спинки передних кресел. Задний диван, две попогрейки. Спинки заднего дивана не греются, но, извините, это уже прям перебор был бы. Тогда как вы отличите Бентли от Чингана, если у вас все будет греться на заднем диване? Поэтому задний диван просто отдельный обогрев правого и левого кресла, части дивана задней. Но без спинок. А передние кресла греются, да, со спинками. И подушки, и спинки. Также у переднего, я уже сказал, есть этот массаж. Плюс есть приложение, говоря о зимних опциях, есть сразу идет с новой мультимедийкой, идет телематическое приложение. Телематическое приложение, помимо всего прочего, позволяет дистанционно устанавливать либо таймер, либо дистанционно просто именно климат-консьерж режим, когда ты можешь не прогревать, ну нет, автомобиль-то будет заводиться, ты можешь прогреть все, активировать подогрев стекол, подогрев дивана и прийти к нужному времени в уже совершенно готовый, теплый, прогретый автомобиль. Через приложение. Не просто в автомобиле выставляешь там какой-то этот таймер, а прямо в приложении. Ну, там же приложение, еще и все остальные фишки, похожие на то, что это делали другие компании. Открыть багажник, открыть-закрыть окна, посмотреть уровень топлива, посмотреть локацию автомобиля. Все это в приложении. Так, это по комфорту. По безопасности пакет ассистентов, адаптивный круиз, удержание в полосе, автоматическое торможение, умная парковка, прозрачный кузов. То есть на не только 360 обзор, но еще и виртуально создается прозрачный автомобиль. Очень понравился мне видеорегистратор, который встроен туда же. И видеорегистратор пишет не только вперед. Это видеорегистратор, который забирает картинку со всех четырех камер автомобиля. С фронтальной, задней и камер, которые в зеркалах. Записывая все это, и спасибо, Роман, большое, спасибо. Приложение такое в Хавеле уже давно. Я в какой-то момент сказал, что они сделали уникальное приложение. Роман, не позорьте романов вообще всех в мире, ладно? Я говорю, это есть у данного автомобиля. У вас нет желания сказать, что подогрев руля уже был давно сделан в Хавеле, нет? Ляпнуть что-нибудь такое, пукнуть в лужу, вот что-то такое. Роман, ну зачем вы пишете ахинею? Такое приложение уже давно. Да, до Хавела такое приложение было у Мазды. А до Мазды такое приложение было у Мерседеса. А до Мерседеса такое приложение было... И что? Вот к чему сейчас вот эта фраза была? Зачем? Господи, какой задрот. Короче, все это прогревается по поводу видеорегистратора. Все четыре картинки в одном окне можно рассматривать запись как отдельные с каждой камеры, так и все четыре сразу, причем с телематическими показателями, что в этот момент происходит с автомобилем. Жмет ли водитель на педаль газа? Каждое нажатие на педаль газа отображается пиктограммкой. Нажатие на педаль тормоза отображается пиктограммкой. Пристегнут ли водитель, тоже это отображается. Плюс геопозиционирование через координаты, и все четыре камеры по кругу. И когда едет автомобиль, и когда стоит автомобиль, и это прикольно. Вообще, честно говоря, я такой прям, ну, как бы привык к видеорегистратору. Это просто картинка, ну, видеорегистратор, ну, впереди, ты понимаешь, там висит камера впереди. А здесь полностью это отправляет нас к защищенности владельцев Тесла, которые всегда получают картинку со всех камер, и вот это все. Прямо вот, и вот мне очень понравилась еще и телематика. То есть я просто смотрю на себя, понимаю, что вот это вот выбрал файл, где мы в Териберке, едем по снежному, такой там глубокий снег был, и прям бросает автомобиль, борешься с этим, остановился, отключил систему стабилизации, думаю, ну что, классно прям попробовать, как он может грести колесами. Вот, и все, и ты едешь, и ты просто... Ну, когда ты ведешь автомобиль, ты не обращаешь внимания, но ты там, как часто ты нажимаешь педаль газа, где подотпускаешь, где притормаживаешь, это все происходит на уровне автоматических решений. А здесь прям такой следишь за собой, думаешь, ага, о, интересно, что ты тут, зачем я тут тормоз нажал? Вот, и он такой чик-чик-чик-чик-чик, все отрабатывает. То есть этой информацией можно пользоваться и как отчасти неким черным ящиком, который будет показывать не только, как это выглядело, то, что произошло, но и что происходило с автомобилем в этот момент. Это прикольно. Так, это по безопасности, да? Там все эти контроль, помощь при спуске, эти, контроль мертвых зон, автоматическое торможение. Это я уже говорил. Все это есть, так что тут такое дело. Качество. Это преимущество. Мы сейчас пошли по табличке преимущества. 5 лет гарантии, 150 тысяч пробега, защита кузова. Они стали пускаться в объяснение, там, я спросил просто, говорю, так, все, это очень хорошо, ребят, давайте так, кузов оцинкован, блин, все, кузов оцинкован, клиренс 190, Несмотря на то, что двигатель получил больше мощности, больше крутящего момента, при этом он сертифицирован под 92-й бензин. Ведь можно еще и дополнительно там экономить на каких-то вещах. Но это если для вас это имеет значение. Что с дизайном? Почему он такой привлекательный? Потому что 7 октября 2023 года Клаус Зичиора стал вице-президентом Чинган Автомобили, возглавил отдел глобального дизайна. Вице-президентом, я так понимаю, по дизайну. А что он делал до этого? А до этого он нарисовал практически всю линейку Volkswagen ID. ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID, ID, ID. И вот это все. Поэтому тоже, когда вы будете смотреть на автомобиль в потоке сзади, в темное время суток, когда будет виден цветовой рисунок задней оптики, что-то это вам напомнит. Ну, сами увидите на что. Ну, да, айдишки. Ну, как бы не копия, но стиль такой интересный. В общем, это ассистенты. Что в салоне? Да про салон я уже сказал. Регулировки, Zero Gravity. Да, этот автомобиль, нравится вам это или нет, но он сделан для вас, для нас, для меня, для тебя, дорогой друг. Потому что в Китае полноприводные версии не нужны. Вот эти 2 миллиона 800 тысяч, которые проданы были к 2025 году, там полноприводных вообще не было. И сейчас нет в Китае, потому что это не обязательно и, больше того, совсем и не надо. Поэтому данная полноприводная версия — это никакой не реверанс, а просто оценка необходимости и привычек потребителей на конкретном рынке, в данном случае на российском. Поэтому полный привод, восьмиступенчатый автомат, весь зимний пакет с подогревами руля, ну, вообще всего. Это отчасти адаптация к российскому рынку и в том числе выведение физических кнопок. Их немного, их всего 4 на самом деле, физические кнопки. Ну, в смысле, там есть еще аварийка в неудобном, кстати, месте на потолочной консоли. И ручки бы выдергивать тем, кто придумал это. Зачем? На потолке каждый раз ты должен смотреть вверх. Ты никогда в жизни случайно в эту кнопку не попадешь пальцем. И поэтому, чтобы мигнуть аварийкой или что-то сделать, тебе надо все время смотреть на потолок. Это очень небезопасно в движении. Так вот, выведены кнопки, а именно подогрев руля, электроподогрев стекла, подогрев водительского, подогрев пассажирского кресла, обогревы, сделаны отдельными физическими кнопками на центральной консоли, и это тоже один из элементов российской адаптации, потому что, ну, так удобнее, и плюс, конечно, они знают эту неизбывную тоску нашего человека по физической кнопке. А все остальное в мультимедиа, да, зеркала в мультимедиа, все в мультимедиа. Ну, правда, руль механически регулируется. Что касается габаритов, что там по габаритам? Плюс 90 миллиметров к колесной базе, 90 миллиметров колесная база, плюс 9 сантиметров. При этом на 6 сантиметров увеличилась длина. Что это означает? Это означает еще более агрессивный силуэт, потому что свесы передней и задней стали значительно меньше при общем увеличении габаритов автомобиля. Ширина плюс 45 миллиметров, колея плюс 43 миллиметра, высота стал пониже автомобиль, клиренс остался примерно таким, что там минус 3 миллиметра, багажник 610 литров. Это при, ну, при поднятых спинках второго ряда. Семиместной версии нет, не бывает, только пятиместная. То есть вот, пожалуйста, в основном то, что я хотел вам сказать сейчас. На самом деле хотел сказать больше, но внезапно кончился наш эфирный диван. Завтра продолжим. И в телеге тоже сейчас начнется активность по автомобилю. Щукин и все, если что, заходите. И давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.